«Я не верил». Священник медленно провел ладонью по лицу. «Прости мне неверие, мое Господи! Ты, мертвец, притворившийся живым, ты, посланец сатаны, уйди! Вадеретро!» Я похолодел. На миг темная фигура у костра исчезла, превратившись в неясный колышащийся силуэт. И вдруг мне почудилось, что это я стою у костра, на мне косматая пастушечья куртка, а передо мной в неясном свете огня жуткая, нелепая фигура, словно сошедшая с фрески страшного суда. Вздутое, посиневшее лицо, покрытое трупными пятнами, скрюченные руки с искривленными отросшими ногтями, лопнувшая на груди рубашка, покрытая почерневшей кровью. Ноздри ощутили омерзительный запах разложения. Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе. Ничего не соображая, я зажмурил глаза и быстро-быстро перекрестился. Когда я вновь осмелился взглянуть, все вернулось на свои места. Костер, испуганный человек в пастушьей куртке. «Ты не обманешь меня крестным знамением, нелюдь!» Голос священника звучал хрипло и тихо. «Уйди прочь! Вернись к тому, кто прислал тебя!» Странно. Я досадовал, что бравые ребята из роты Лепелетье никак не могут понять, кого они нашли возле Лионской дороги. Но теперь, когда передо мной, наконец, был зрячий, меня объял ужас. «Отче!» — в отчаянии воскликнул я. «Я добрый католик! Я был добрым католиком! Я не виноват! Я сам не знаю, что происходит!» Священник упрямо потряс головой. Я рванул рубашку, чтобы показать крест, который, как я хорошо помнил, должен висеть на груди. Серебряный крестик с чернью на тонкой цепочке. Но пальцы поймали пустоту. Креста не было. И тут я сообразил, что его не было и прежде. С того момента, как меня окликнул лейтенант Дюкло. Этот крестик принадлежал тому, кем я был раньше. «Святой Отец!» Я с трудом перевел дыхание. «Кем бы я ни был, я хочу вам помочь. Я хочу помочь!» Но ответа я не дождался. Священник медленно опустился на колени и закрыл глаза. Я понял. Он беседует с тем, кто не пустил меня на такое близкое небо. «Что с вами?» Озадаченно поинтересовался лейтенант Дюкло. «Вы, гражданин Шалье, извиняюсь, белый весь». «Белый?» — грустно усмехнулся я. «Не синий?» «Все мы синие», — рассмеялся лейтенант. «Мне этот поп так и сказал. Мертвец ты, мол, лицо у тебя синее. Или черное, уж не помню. Я потому вас и позвал». «Так он и вам такое говорил?»
«Ну да». Гражданин Дюкло покачал головой. «Я представился, а он: мертвец ты и рота твоя мертвецы, уйди, мол, в ад, откуда пришел».
Внезапно я почувствовал облегчение, невиданное, невероятное. Несчастный просто сошел с ума. Он ничего не понял. В его глазах я обычный синий, которых его больной разум посчитал всех скопом, синерожими упырями. «Наверное, те из Сен-Антуана с ним переусердствовали», — осторожно заметил я. «Они могут», — охотно согласился лейтенант. «Так чё с попом делать будем? Его в Бесетр надо. Там таких и держат».
«Если он действительно не присягнувший», — напомнил я, — «его отправят не в Бесетр, а на гильотину».
«Да, всем им, не присягнувшим, туда дорога», — неуверенно начал лейтенант. — «Хотя жалко. Он ведь больной, за себя не отвечает. Но я ведь не могу отпустить его». Да, отпустить пленного гражданина Дюкло не имел права. Расстрелять мог, а вот отпустить нет. Лейтенант задумался, а потом махнул рукой. — «А, чем мы все об этой ерунде? Гражданин Шалье, бледный вы какой-то. Выпить бы вам».
— «Лекарство?» —
Начал было я, но по усмешке гражданина Дюкло понял, что речь идет не о лекарстве. Точнее, не о том, что мог бы прописать ротный лекарь гражданин Леруа. Лекарство оказалось в огромной бутыле из темно-синего стекла. Сержант Пасье, которому доверена была борьба с пробкой, возился подозрительно долго, но, наконец, одержал таки победу над непокорным сургучом. Гражданин Дюкло нетерпеливо хмыкнул, поставил кружку и протянул мне. «Вы первый гражданин-национальный агент. 5 ливров против одного, что не угадаете». «Состав лекарства?» — уточнил я, покосившись на гражданина Леруа, неторопливо поглядывавшего то на кружку, то на бутыль. Я решил никого не томить и поднес кружку ко рту. «Осторожней!» — запоздало предупредил доктор. «Это не вино, это...» «Авернский граб». Я выдохнул воздух и несколько секунд ждал, пока успокоится огонь, вспыхнувший у меня в желудке. «Угадали!» — разочарованно вздохнул лейтенант. «Видать, повидали вы свет, гражданин Шалье. Эх, пропали 5 ливров». Я только хмыкнул, сообразив, что действительно знаю, что это авернский граб, причем не самый лучший, поскольку настоящий граб никогда не дерет так горло. Значит, этот, скорее всего, не из южной Аверни, а с севера, да и виноград не самого удачного урожая. Тем временем кружка шла по кругу, причем гражданин Леруа так и не решился выпить полную, заявив, будто медицина давно установила, что вина, если и полезны для здоровья, то только в небольших дозах, а граб даже не вино, а просто издевательство над виноградом. Он же предпочитает помар, но в крайнем случае Клоды Вужо, не исключено из Бургундии. Тут уж не выдержал сержант Пасье, с возмущением заявивший, что помар пусть пьют монашки в обители святой Цицилии, а Клоды Вужо из Бургундии годится исключительно в качестве уксуса. Клоды Вужо можно пить лишь то, что изготовлено на Западе шампани, а лучше и не пить его, а пить светлое валене из той же шампани. Если же употреблять что-либо из бургундских, то исключительно Ньюи. Но не всякого урожая, а лучше всего 1779 и 1783 годов. Этот выпад привел гражданина Леруа в изрядное волнение. И он не решил прибегнуть к авторитету науки, сославшись на мнение какого-то Себастьяна Мерсье. А уж Себастьян Мерсье лучше знает, какие вина во Франции стоит пить, а какие нет. Увидев, что дело дошло до Себастьяна Мерсье, лейтенант Дюкло подмигнул мне и заявил, что этот Мерсье явный аристократ, а патриоты должны пить исключительно граб. После чего предложил выпить по второй, причем по полной. Вторая кружка граппа разом сняла все вопросы. Доктор, изрядно покраснев лицом, прикрыл глаза, вероятно, уйдя в размышления о науке. А лейтенант с гражданином Пасье внезапно заговорили о театре. Похоже, это было продолжением давнего спора, начатого не сегодня и не вчера. Предмет дискуссии поначалу меня удивил, но затем я понял, санкюлоты из внутренней армии верны себе. Сержант решительно заявил, что гражданин Шамет, прокурор Парижа, должен, наконец, озаботиться и закрыть большинство этих вертепов, а еще лучше все. Актеров же, предварительно изъяв из их среды явных контрреволюционеров, должно направить на изготовление селитры и рытье братских могил на Блошином кладбище. Такой максимализм не пришелся по душе лейтенанту. Он считал, что театр – надежное подспорье в деле патриотического воспитания всех добрых французов, а посему надлежит лишь запретить ненужные и вредные произведения слуг деспотизма, всяких там Корнелли, Росинов и прочих Мольеров, что, впрочем, гражданином Шаметом уже сделано, изъять из прочих пьес старорежимное обращение «сударь, господин», заменив понятными и близкими каждому патриоту словами «гражданин» и «товарищ», что тоже сделано, хотя и не всюду, и следить, чтобы не ставились такие контрреволюционные пьесы, как «Друг законов». Впрочем, лейтенант был полностью согласен с необходимостью революционной чистки театров. По его мнению, следовало первым делом отправить под бритву весь бывший королевский театр в полном составе, что, впрочем, тоже делается, ибо большая часть актеров-контрреволюционеров уже арестована. Придя к частичному согласию, гражданин Дюкло и сержант предложили выпить за друга санкюлотов гражданина Шаметта, а заодно и за гражданина Ру. Я не стал спорить и походя поинтересовался, не знают ли уважаемые граждане улицу Синий Циферблат, или площадь, или переулок. Там, как я пояснил, находится какой-то театр, весьма патриотический по духу, который мне очень советовали посетить. Патриоты глубоко задумались, а затем покачали головами. Увы, такой улицы, равно как площади или переулка, они не знали. Название же сочли, хотя и не контрреволюционным, но весьма странным. Во всяком случае, ни в предместье Сен-Марсо, ни в Сент-Антуане, ни в центре Парижа подобного названия они не встречали. Сходить же мне лучше всего в театр по имени Марата, где ставят такие патриотические пьесы, как «Проводы добровольцев в Северную армию» и «Дерево свободы». Третья кружка граппа, да еще без закуски, вещь серьезная. В гражданине Леруа ее пришлось попросту вливать, после чего ротный лекарь стал из красного пунцовым и медленно осел на расстеленный на земле плащ. Остальные остались сидеть, но речь их начала немного походить на наречие иракезов. Я почти перестал вслушиваться, отвернулся, вдохнул холодный осенний воздух и вдруг понял, что совершенно трезв, словно пил не всесокрушающий огненный граб, а упомянутое доктором Клоде Вожо. Да, я был трезв, и страх, надолго отступивший куда-то в темноту, никуда не делся. Он вернулся, и сейчас был вновь рядом. Только теперь я начинал понимать весь ужас случившегося. Все эти дни, лежа на повозке, укрытый двумя шинелями, я как-то не задумывался о простой и очевидной вещи. Мертвые не возвращаются. А если возвращаются, то не по Божьей воле. Странно, я даже ни разу не вспомнил о Творце. А ведь когда-то я был добрым католиком. И теперь этот священник... Да, порой я веду себя почти так же, как любой нормальный человек. Но потерявший ногу тоже чувствует боль в несуществующем колене. Фантомная боль. Я такой фантом, помнящий свои привычки и слабости, но не помнящий самого себя. Священник что-то увидел, и я увидел тоже его глазами. А если так, то чья воля лишила меня покоя? Моя собственная или чья-то еще? Тогда кто он? Во всяком случае, не тот, в кого я когда-то верил и кому служил несчастный пленник.
Наутро, когда рота не торопясь собиралась в путь, похоже, в тот вечер дегустация граппа происходила не только возле нашего костра, гражданин Дюкло виновато доложил, что священник сбежал. Точнее, попросту ушел, ибо он, лейтенант Дюкло, поставил часового слишком далеко, а тот задремал, поскольку авернский граб, как известно, не чита всякому Клоду Вуажо или тем более Помару. Мы взглянули друг другу в глаза. Я молча кивнул. Увидел ответную усмешку и вдруг вспомнил чьи-то слова, сказанные очень давно. Да, тогда был какой-то спор, и кто-то сказал. И я сказал, что мы выиграли эту войну еще 27 декабря 1790 года, когда был принят декрет о неприсягнувших священниках. Добрые французы могут отвернуться от короля, но никогда не предадут своего кюре. Значит, остается ждать, пока ослы в митрах заставят задуматься даже таких, как лейтенант Дюкло. Вандея и Британь — только начало. Ведь и Шалье Леонский, чью голову никак не мог отрубить тупой топор, тоже начал с разгрома церкви святого Сульпиция. Больше о священнике мы не говорили. Тем более предстоял короткий, но важный переход. К полудню мы должны миновать Севр, а значит, к вечеру рота будет в Париже. В Париже,
где мне нужно найти синий циферблат. Гражданин Дюкло принялся приводить своих бойцов в вид, достойный истинных патриотов. Я же вернулся на свою повозку, решив не суетиться зря. Скоро я буду в Париже и смогу, наконец, все выяснить. Нет, не смогу. Все не так просто. Все совсем не просто. В сказках и легендах призраки могут возникать ниоткуда и также незаметно исчезать. Но я, кем бы я ни был, не призрак. Для всех я обычный человек, пусть несколько странный, потерявший память, забывший, кто он. Даже не так. Я солдат армии Святого Сердца, с чужими документами, совершенно не знающий, не помнящий великий город, куда мне предстоит попасть.